Павел Давыдов.
Что касается погоды, на европейской территории России ее будет определять атлантический циклон. По его южной периферии с западными потоками продолжит поступать воздух с запада, благодаря чему на большей части европейской территории России удержится аномально теплая погода. В российской столице сегодня днем временами дождь, максимальная температура 4-6, тепла, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Местами порывы будут достигать 12-15 метров в секунду. В Санкт-Петербурге осадки преимущественно в виде мокрого снега и дождя. В течение дня понижение температуры до минус 3 градусов.
В Москве 8 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Джордж Буш объявил о новой стратегии администрации в Ираке. Цены на нефть продолжают падать. Далеко ли до дна? Американские врачи готовы совершить новый прыжок в области пересадки органов.
Эти и другие темы, а также новости спорта, экономики и науки, обзоры центральной российской прессы. Все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». И мы снова возвращаемся к главной теме нашей утренней программы. Температурные рекорды в Москве, России и во всем мире. Такова главная тема нашего эфира. В репортажах корреспондентов «Радио Свобода» вы услышите мнение экспертов. Что это означает? Глобальное ли это потепление или просто сезонное явление? И в продолжение темы вопрос, с которым мы обращаемся к нашим слушателям.
Радует ли вас теплая зима? Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940. Абонент «Радио Свобода».
Джордж Буш объявил о новой стратегии администрации в Ираке. Президент США принял решение направить в Ирак по меньшей мере 20 тысяч солдат. По мнению заместителя директора Института США и Канады Виктора Кременюка, это заявление приведет к первому открытому противостоянию Конгресса и Белого дома. С ним беседовал мой коллега Юрий Багров.
Джордж Буш намерен изложить новую американскую стратегию в Ираке. Эта стратегия предусматривает отправку в страну дополнительно 20 тысяч военнослужащих. Как это будет воспринято в Америке и найдет ли это поддержку у населения? Понятно, что Конгресс будет против.
Очень трудно всегда давать прогнозы, но мне представляется, что поддержки среди населения это решение не получит. Все-таки по последним опросам очень небольшая часть населения поддерживает продолжение борьбы в Ираке. Большинство выступает за то, чтобы уходить из Ирака. Я думаю, что Буш идет против воли большинства в данном случае, наверное, потому что у него нет выбора, или он для себя просто не делает другого выбора, и, наверное, потому что сохраняется у него какая-то отдаленная надежда, что а вдруг все-таки все повернется в Ираке, в пользу США.
Но и Конгресс против такого решения. Уже ряд сенаторов заявили, что будут голосовать против этого решения, и Конгресс обладает полномочиями принимать решение насчет целесообразности финансирования военных действий.
Да, конечно. Есть закон 73-го года о военных полномочиях президента, в соответствии с которым Конгресс вполне может, собственно, просто принять решение о прекращении финансирование всех этих военных операций, останется только одно – выводить войска.
В таком случае Джордж Буш загоняет сам себя в тупик.
Да, я бы сказал так, он себя изолирует, потому что ведь то, что предложила ему комиссия совместная, состоящая из республиканцев и демократов, они предложили такую двупартийную политику по Ираку, которая бы включала в себя все-таки постепенное сокращение прямого вмешательства США, налаживание отношений с Сирией и Ираном и постепенную передачу всех полномочий иракскому правительству и иракским силам безопасности. И Буш отверг эту перспективу, потому что он не хочет двупартийной политики по Ираку.
Сенатор-демократ Эдвард Кеннеди назвал Ирак Вьетнамом Джорджа Буша. Вы с этим утверждением согласны?
Абсолютно согласен. Конечно, это поражение. Конечно, это поражение не только Джорджа Буша, это поражение США, что еще хуже для американцев. И расхлебываться придется американцам еще очень долго в связи с этим поражением. Как долго будет зависеть, видимо, от исхода выборов президентских. Но в любом случае, похоже, что большинство американцев поддерживают демократов, которые обещают и уйти из Ирака. Ну, для Буша это будет означать, что он войдет в историю как президент, которого так и не поддержала нация, и который, например, наоборот, завел ее в тупик военного поражения.
С Виктором Кременюком беседовал наш коллега Юрий Багров.
8:12 в Москве продолжит программу «Обзор сегодняшней российской прессы». У микрофона Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Начну с газеты «Ведомости». Apple начинает выпуск долгожданного iPhone. С помощью этого смартфона можно не только звонить, но и заходить в интернет, слушать музыку и делать снимки, пишет газета. Выход новинки привел к резкому росту акций Apple на 8%. Но когда это устройство появится в России, сколько будет стоить здесь, пока не ясно. Еще одна публикация на первой полосе «Ведомостей». $150 за баррель нефти. Вирус куда опаснее вируса птичьего гриппа. Катастрофическое наводнение в Южной Азии. Битва за землю в Соединенных Штатах Америки. И массовые беспорядки на Олимпиаде в 2008 году в Пекине. Еще не самое страшное, что ждет планету, обещают эксперты Всемирного экономического форума. Спасение они видят в объединении, но мир к нему пока не готов, печалятся эксперты. Ну а центральная публикация на первой полосе «Ведомостей» сегодня озаглавлено «Задержался в Куршавеле». Традиционный январский отдых наших олигархов в Куршавеле закончился большим скандалом. Как стало известно «Ведомостям», 9 января совладелец «Интерроса», миллиардер Михаил Прохоров, был задержан французской полицией в ходе рейда по борьбе с проституцией. Этой же теме посвящена центральная публикация на первой полосе издания «Газета». Изданию стало известно из источников у французских СМИ, что представители местной полиции задержали во вторник вечером нескольких российских граждан, которые отдыхали в Куршавеле, давно облюбованном отечественными олигархами. Задержанных подозревают в том, что они пользовались услугами проституток. По данным газеты, полицейские протоколы упоминают в этой связи вице-президента компании «Норильский никель» 39-летнего Олега Байбакова и уже упомянутого «Ведомостями» генерального директора «Норникеля» 41-летнего Михаила Прохорова. Еще один скандал, об этом пишет газета «Новые известия», это уже скандал за рубежом. В Швеции с новой силой разгорелся скандал вокруг главы внешнеполитического ведомства Карла Бильта. Он обвиняется в коррупционных связях с компанией «Востокнафта», 90% капитала которой составляют акции российского «Газпрома». Расследованием дела Бильта сейчас занимается Конституционный комитет шведского парламента и лично главный прокурор Швеции Кристер Вандерквас. Им предстоит подтвердить или опровергнуть сведения о том, что «Востокнафта» дала Карлу Бильту скрытую взятку в размере 600 тысяч евро в обмен на продвижение своих интересов. Министр погорел на акциях «Газпрома». Первая полоса газеты «Новые известия». Ну а «Известия» рассказывают на первой полосе о том, как теперь можно открыть счет за границей. Для этого издание обратилось к заместителю начальника московского ГТУ банка Карена Галустьяна. Дело в том, что с 1 января открыть банковский счет в иностранном банке можно без особых усилий. Ну а как точно, об этом читайте в газете «Известия».
Спасибо. С первополосными публикациями сегодняшних российских газет нас познакомила Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 9:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Махачкале завершена одна из двух проводившихся в последние часы спецопераций по обезвреживанию боевиков. Президент США Джордж Буш объявил о планах увеличить численность американского воинского контингента в Ираке более чем на 21 тысячу человек. Белоруссия возобновила транзит российской нефти в Западную Европу. В Конгрессе США начались слушания об американской военной операции в Ираке. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода час прессы. Война с официальным Минском как объединяющая идея для российского общества – это главная тема программы. В гостях заместитель главного редактора русского журнала Алексей Чедаев, заместитель главного редактора «Комсомольской правды» Владимир Варсобин, политический обозреватель «Новой газеты» Сергей Мулин, а ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте Радио Свобода.
8:16 в Москве. Подошло время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
А теперь к более летним видам спорта. Теннис, турниры в Австралии.
В Сидне на женском турнире сегодня определяются участницы финала. В первом матче Бельгии Ким Клейстерс выиграла у китаянки на Ли 6-1, 1-6, 7-5. И сейчас идет второй полуфинал, где встречается сербка Елена Янкович с Николь Вайдишевой из Чехии. Там Янкович выиграла первый сет 6-4, во втором уступила с таким же счетом, то есть 4-6. И вот буквально только что начался третий сет. На других женских соревнованиях в Хобарте тоже уже завершился первый полуфинал, в котором россиянка Василиса Бардина выиграла у австрийки Сибил Баммер 6-3, 6-1. И еще одна представительница России Анна Чеквитадзе, первой сейной на этом турнире, позже сыграет в другом полуфинале с Аней Мирзой из Индии. А на мужском турнире в Сидне отказался от продолжения борьбы из-за травмы еще один сейный теннисист. В среду второй номер посева россиянин Николай Давыденко, проиграв первый сет французу Полю Анри Мате 4-6, снялся с соревнований. Ранее такая же участь постигла первую ракетку этого турнира испанца Рафаэля Надаля. Другой представитель России Евгений Королёв играл сегодня утром в четвертьфинале, где уступил американцу Джеймсу Блейку 1-6, 4-6. Пятый этап Кубка мира по биатлону стартовал вчера в Рупольдинге женской эстафеты 4 по 6 километров, в которой победу одержала сборная России, допустившая лишь один промах на 8 огневых рубежах. Это рекордный результат на этапах Кубка мира. Второе место, использовав 8 дополнительных патронов, заняли немки. Третьими на финише были француженки с 9 промахами. Московская «Динамо» провела вчера очередной матч в мужской волейбольной лиге чемпионов против итальянского «Тревиза» и выиграла с трудом. Правда, 3-2. Динамовцы вышли на первое место в группе «Б». В их активе 6 побед и 1 поражение. И женская команда «Динамо» в аналогичном турнире играла дома и одержала уверенную победу над польской «Мушинянкой» 3-0. Пока в Лиге чемпионов московский клуб идет без поражений. Баскетболисты ЦСКА в 11-м туре группового этапа Евролиги «УЛЕП» вчера в Италии выиграли у «Бенетона» 68-60 и продолжают уверенно лидировать в группе «С», досрочно обеспечив себе выход в следующую стадию турнира. Сегодня в Евролиге «УЛЕП» будет играть «Динамо». В Москве она примет польский «Проком». Ну, а в Рупольдинге на этапе Кубка мира по биатлону состоится мужская эстафета 4 по 7,5 километров. В Австралии и Новой Зеландии продолжат выступления теннисисты. А в Санкт-Петербурге будут сыграны первые матчи на Кубок европейских чемпионов по хоккею, в котором помимо сильнейшего клуба России сезона 2005-2006 годов и лидера нынешнего сезона Казанского Акбарса примут участие чемпионы Чехии, Словакии, Швейцарии, Швеции и Финляндии.
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомила Наталья Федотова.
8:19 в Москве. Продолжит программу «Новейшая политическая история. Радио Свобода».
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
11 января 2002 года. Ликвидация последнего российского независимого телеканала ТВ-6. Решение о закрытии Московской независимой вещательной корпорации вынес Президиум Высшего арбитражного суда России на основании его хозяйственной несостоятельности. Однако обозреватели однозначно расценили это как политический шаг президента Путина, автора доктрины информационной безопасности. Напомним, что на ТВ-6 после закрытия НТВ перешла команда журналистов во главе с Евгением Киселевым. Главным акционером ТВ-6 был предприниматель Борис Березовский. С ним беседует Михаил Соколов.
Борис Абрамович, вы будете ли бороться, кроме юридических средств, средствами политической борьбы?
Первое и самое главное – это открытая позиция. Открытая позиция стоит в том, что нужно дать правильную оценку. Это чистая политика, попытка ликвидировать ТВ-6. Другое дело, что власть действует незаконно. Ведь незаконные действия власти, они давно проявились. Вы помните, наверное, практически с первого дня того, как Путин стал президентом, а вот его действия, связанные с разрушением Совета Федерации, по существу с разрушением парламента, это чисто антиконституционные действия. Путин, как бы выставляя себя как борца против международного терроризма, сам по существу стал террористом номер один России, поскольку он подрывает основы конституционного строя России. Ну и, конечно, то, что под его непосредственным руководством разрушаются независимые от государства средства массовой информации, ну, власть, конечно же, совершенно сознательно развернула вот эту антикоррупционную деятельность. И дело Сибуры, и дело Аксененко, и еще многие так называемые, и дело Аэрофлота, все это, безусловно, попытка власти отвлечь внимание от основных преступлений спецслужб, которые никогда не прекращали своей подрывной по существу деятельности, которая ответственна за убийство Листьева, Холодова, Старовойтовой, ответственна за взрывы домов в Москве. Безусловно, решение сегодняшнее – это решение, прежде всего, президента. Он пытается отвлечь внимание от основных преступлений, не знаю, участникам или соучастникам, или свидетелям, которых он являлся. Компромиссы я искал в самых разных направлениях, и целью этих компромиссов было только главное – сохранение независимого телеканала. Но я убедился, что независимость власть гарантировать не может. Власть, наоборот, пытается разрушать эту независимость. И как это не высокопарно звучит, гарантом независимости работы телевизионной компании ТВ-6 являются ее акционеры, в том числе я и никто другой.
Ликвидация последнего российского независимого телеканала ТВ-6. Радио «Свобода». 11 января 2002 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
8:22 в Москве. И продолжит утреннюю программу передача нашей нью-йоркской студии.
Демократы обещают провести законотворческую революцию за 100 часов. Цены на нефть продолжают падать. Далеко ли до дна? Новый прыжок в области пересадки органов готовы совершить американские врачи. Об этом в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Всего 100 часов дали себе пришедшие к власти в Конгрессе демократы на осуществление законотворческой революции. Отсчет начался во вторник, и новое большинство не теряло ни минуты времени.
Сформулирована платформа из 6 пунктов. Это выполнение рекомендаций так называемой комиссии 11 сентября по укреплению внутренней безопасности, повышение минимальной заработной платы, новые правила оплаты государством лекарств по медицинской программе для пенсионеров Medicare, новый процент на студенческие займы, расширение исследований в области стволовых клеток, отмена субсидий для нефтяных компаний и стимулирование инвестиций в возобновляемые источники энергии. Однако законы, принятые конгрессменами, должны будут получить одобрение Сената и затем подписаны президентом. Демократы в Конгрессе выдвинули программу «100 часов» в противовес законодателям-республиканцам, которые, завоевав большинство в 1995 году, выдвинули программу «100 дней». Вот как комментирует это профессор Маккена колледжа в Клермонте, Калифорния, Джон Питни. Контракт с Америкой, выдвинутый 12 лет назад тогдашним спикером Ньютом Гингричем, был рассчитан на 100 дней. Спикер Пелоси пошла дальше, хотя речь идет не о 100 часах подряд, а о 100 только рабочих часах сессии в Палате представителей. Это впервые в истории Соединенных Штатов законодатели пытаются провести законы в столь короткий отрезок времени. Какой из пунктов повестки дня наиболее важный и какой наиболее трудный? Самое важное – это осуществление рекомендаций комиссии 11 сентября по укреплению мер внутренней безопасности. Что же касается пункта, который труднее всего провести через обе палаты Конгресса, это вопрос о повышении минимальной заработной платы с нынешних $5.15 в час до $7.25 в час в течение 2 лет. Некоторые республиканцы привязывают это предложение к снижению налогов на мелкий бизнес. Без налоговых льгот мелкие предприниматели разорятся, если их заставят повысить зарплату работникам. Если демократы пойдут на налоговые послабления мелкому бизнесу, то путь к повышению минимальной зарплаты будет открыт. Трудно уложить все намеченные начинания в 100 часов, если учесть, что в дебатах по каждому вопросу участвуют 435 депутатов от двух конкурирующих партий. Но, с другой стороны, члены Палаты представителей получают зарплату от 160 до 200 тысяч долларов в год и должны эти деньги отработать. Рассказывал Ян Рунов.
Цены на нефть упали в среду до самого низкого за 19 месяцев уровня. И в устах аналитиков Уолл-стрит все реже звучит слово «коррекция» и все чаще термин «крах цен на энергоносители». Что происходит с ценами на нефть? Я задал этот вопрос бывшему аналитику ЦРУ, сотруднику Центра стратегических и международных исследований Роберту Ибелу. Рынок пытается определить истинный уровень стоимости нефти. Какие цены приемлемы для всемирного потребителя? 60, 55 или значительно более низкие? Ответа все еще нет. Непосредственным толчком к нынешнему падению стало уменьшение спроса в Америке из-за небывало теплой погоды. Фундаментальные причины удорожания энергоресурсов остаются в силе. Существующие источники нефти иссякают, новые месторождения обнаружить сложнее, в то время как спрос на нефть растет. Но какова ее реальная рыночная стоимость, я думаю, мы узнаем лишь летом, с приходом традиционного автомобильного сезона в США. А как вы относитесь к позиции России в конфликте с Белоруссией? Стоит ли ей держать в уме факт падения цен на нефть? Я думаю, Россия поступит мудро, если попытается стряхнуть с себя эмоции момента и объективно оценить ситуацию. Уважающая себя страна-поставщик внезапно не перекрывает нефтяной вентиль из-за разногласий с транзитной страной. Российская репутация пострадает еще сильнее, если Москва будет не способна охладить эмоции. А именно репутация надежного партнера была среди, честно говоря, немногих светлых пятен в имидже России, которые помогали ей в прошлом. Господин Эбл, но, как говорят некоторые аналитики, Москву, в общем-то, это не должно особо заботить, поскольку основные карты, запасы нефти и газа у нее на руках. Так оно, конечно, выглядит, но что, если цены нефти опустятся еще ниже? И вдобавок начнется глобальная рецессия, сопровождающаяся падением спроса на энергоресурсы. Что, если обилие нефти на рынке позволит потребителям выбирать поставщиков, а потенциальная нехватка средств заставит Москву вновь обернуться лицом к западным инвесторам в поисках кредитов и инвестиций, да и помощи в развитии своей нефтяной отрасли, которой сейчас явно не хватает капиталовложений? Что тогда будет делать Москва? Сокращать добычу нефти с целью искусственного завышения цен на нее? Сотрудник Вашингтонского центра стратегических и международных исследований Роберт Ибл комментировал последнее падение цен на нефть. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 11 января, четверг, у микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Американские врачи готовы совершить новый прыжок в области пересадки органов. В чем причина аномально теплой зимы, мнение специалистов метеослужбы?
И это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, а радует ли вас теплая зима? И у нас есть несколько минут, я прочитаю пару сообщений. Хаос в природе радует только бесов и деструктивных личностей. Вот такое вот суровое сообщение от нашего слушателя из Георгия из Санкт-Петербурга. Погода греет, но не светит. Вот так вот справедливо подмечает наш слушатель Константин. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Сегодня в час дня в программе «С христианской точки зрения» ведущий Яков Кротов будет говорить с членами миссии «Зеница Ока Его» о том, почему Бог избрал для спасения человечества один народ, народ еврейский, что значит быть избранным Богом, как рождение Христа было связано с избранничеством Израиля. И вообще, если Бог любит всех людей, не странно ли, что отдельных людей Бог любит как зеницу ока, а других как безымянный палец? Слушайте «Радио Свобода».
Половина девятого в Москве. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей, которую представит наш коллега Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш объявил о планах увеличить численность американских войск в Ираке более чем на 20 тысяч человек. Буш выступил в среду с телеобращением к нации, в котором обнародовал новую стратегию действий американских сил в Ираке. В районе индонезийского острова Сулавеси обнаружена хвостовая часть пассажирского самолета Boeing 737, пропавшего 1 января. Как сообщают местные власти, обломки нашел рыбак. Самолет выполнял рейс Ява-Сулавеси. На его борту находились 102 человека. Причины катастрофы неизвестны. В Махачкале продолжается спецоперация по обезвреживанию боевиков. Они блокированы в жилом доме на проспекте Гамидова. Жильцы многоэтажного дома ночью были эвакуированы. Беларусь отменила пошлины на транзит российской нефти. В среду около полуночи по московскому времени возобновилась транспортировка нефти в Западную Европу. Еврокомиссия объявила о масштабных планах реформирования энергетического сектора. Глава комиссии ЖЗ Эммануэль Барозу подчеркнул, что главные цели реформ – борьба с глобальным изменением климата и повышение энергетической безопасности. В Центральном Ираке совершено нападение на группу паломников, возвращавшихся на двух автобусах из Мекки в иракский город Кербела. Погибли 11 человек, ранены 15. В результате ударов ВВС США по объектам в Сомали, судя по всему, убит по меньшей мере один член руководства Аль-Каиды, сообщают американские военные. Суд в Боснии в среду вынес приговор по делу трех обвиняемых в подготовке теракта в одной из европейских стран. Боснеец, турок и гражданин Швеции боснейского происхождения приговорены к срокам от 8 до 15 лет тюремного заключения. В Узбекистане власти выявили нарушения в деятельности американской гуманитарной организации, предоставляющей помощь для развития сельского хозяйства. В Европейском парламенте создан ультраправый блок «Самобытность, традиции, суверенитет». В него вошли 20 депутатов.
Что касается погоды, на европейской территории России ее будет определять атлантический циклон. По его южной периферии с западными потоками продолжит поступать воздух с запада, благодаря чему на большей части европейской территории России удержится аномально теплая погода. В российской столице сегодня днем временами дождь, максимальная температура 4-6 тепла. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Местами порывы будут достигать 12-15 метров в секунду. В Санкт-Петербурге осадки преимущественно в виде мокрого снега и дождя. В течение дня понижение температуры до минус 3 градусов.
Восемь часов 32 минуты в Москве и снова к главной теме утреннего эфира. В Москве в среду был зафиксирован температурный рекорд последних 50 лет. Дневная температура поднялась выше отметки в 4 градуса тепла, и, возможно, сегодня будет зарегистрирован еще один новый рекорд. Что это, глобальное потепление или временная аномалия? Остался ли у жителей Центральной России шанс увидеть снег и поежиться от мороза? Об этом наш коллега Марк Крутов поговорил с главным специалистом Московского метеобюро Татьяной Поздняковой.
Остался ли у жителей Центральной полосы России шанс увидеть в этом году настоящую зиму?
Ну, вы знаете, нынешняя зима на европейской территории оказалась седра на рекорды. В декабре в Москве максимум перекрывались в течение 7 дней, в Санкт-Петербурге 10. Январь принял эстафету первого зимнего месяца. В Москве 2 и 7 января 2007 года были перекрыты уже абсолютные максимумы. И в Санкт-Петербурге максимумы температуры перекрывались неоднократно. Вот столь теплая погода привела к тому, что тот выпавший снег, который выпал еще в прошлом году, он, к сожалению, практически растаял. К сожалению, в предстоящие дни у нас снега не ожидается. В Москве пал еще один температурный рекорд, который удерживался ровно 50 лет. 10 января 1957 года максимальная температура воздуха в Москве была ровно 4 градуса. Не исключено, что 11 января будет побит еще один температурный рекорд. По прогнозу Московского метеобюро, максимальная температура воздуха 11 числа в Москве составит 4,6 градуса, а рекордная 4,6 градуса, и наблюдалась она в Москве в 1991 году. Поэтому о снеге пока разговоры не идет. В лучшем случае мороз, снежок, легкий снежок у нас ожидается после 19 числа. Повышение температуры воздуха в целом по земному шару, оно сейчас как бы немножко стабилизировалось. Да, она действительно выше, чем это было столетие назад, на 1 градус. И вот этот 1 градус, он удерживается уже в течение последних 10 лет. Собственно говоря, за последние 100 лет самое теплое зима была в Москве в 1988-1989 годах, вот в этот период. Сейчас пока говорить о том, что у нас эта зима будет самая теплая, говорить рано.
Прошлая зима была аномально холодной, эта зима аномально теплая. Да. Можем надеяться, что следующая зима будет наконец-то простой русской зимой.
Да, но вы знаете, вот даже сейчас нельзя говорить о том, что у нас зима аномально теплая. У нас действительно первая половина зимы аномально теплая. У нас бывает так, что месяц идет, первая половина месяца аномально теплая, а вторая половина холодная. И если мы будем осреднять в целом за месяц, то он будет как бы близким к норме. Давайте мы доживем до окончания календарной зимы, до 28 февраля, и тогда мы скажем уже, какой у нас была зима вот 2006-2007 года в Москве.
С главным специалистом Московского метеобюро Татьяной Поздняковой беседовал наш коллега Марк Крутов.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Радует ли вас теплая зима? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Татьяна Волович обратилась к жителям Петербурга.
Нравится только без дождя, а так нравится. Не люблю холод, когда. В прошлом году было очень холодно.
Нет, не радует. Я предпочитаю гораздо больше снега, чтобы была нормальная зима, а не то, что вот сейчас это не то, не все. Даже не теплая зима, даже просто слякоть чаще всего мне не нравится.
С точки зрения жизни можно сказать, что с погодой спорить не стоит. Надо идти по тренду погоды. С другой стороны, я европейский человек по ментальности, и мне такая погода даже нравится.
было бы теплее, было бы еще лучше. Ну, либо должна быть зима нормальная, но не больше 10 градусов. Либо уж пускай будет совсем тепло, чтобы у нас, ну, наконец-то что-нибудь, может, вкусное выросло бы зимой.
Радует. Я очень долго прожил в Европе и вообще в Латинской Америке. Я привык к такой погоде.
Меня радует, потому что это работа раджа-йогов. Сидят и создают погоду. Скоро здесь бананы будут, ананасы, как и предсказывала Ванга. Идет золотой век. Скоро наступит. Вот он уже вот-вот приближается. Так что она меня очень радует.
Тепло. Хорошо. Я как-то зиму не очень люблю. Холодную. Больше теплую.
Нет, не радует абсолютно. Потому что это ненормально. Катаклизмы какие-то. К добру это не приведет.
Нравится. Тепло. Снега нет. Погулять можно. Удобно.
На самом деле совершенно не радует, так как я с севера, привык к зиме. Хочется снега. Меньше грязи, меньше слякоти. Настроение должно быть зимнее и красочное.
А мне наоборот нравится. Снега нет, чисто. Обувь чистая, одежда.
Прекрасная погода. Нравится, нормальная. Тепло, как в Европе.
К сожалению, нет. Все-таки хочется снега, хочется холода. Потому что я люблю больше холод.
У меня работа на улице, поэтому мне нравится, пока тепло.
Очень нравится. Потому что можно одевать осеннюю одежду и весеннюю также.
Нравится. Я люблю, когда такая зима. Нет проблем с машиной, с главным образом.
И радует, и не радует. Где-то находишь положительный момент в том, что вроде как зимние не хочется одевать в то же время. Когда люди привыкли к зиме, хочется своего снега. Не холода, а больше снега.
Пожалуй, что да. Единственное, что немножко тревожно кажется. Нет ли тут чего-то того, чего мы еще не знаем? Не придется ли ждать неожиданных сюрпризов от погоды, раз уж один такой?
С одной стороны, хорошо. Но с другой стороны, мы в России живем, снег должен быть. Ну и мороз, хотя бы минус 15.
Радует, очень хорошо. Тепло, не надо укутаться. Вышел на улицу и гуляешь.
Я люблю теплую зиму. Люблю сухие тротуары, чистую обувь и отсутствие мороза. Вот мне нравится такая погода европейская, нетрадиционная для Питера. Дай бог, чтобы она продолжалась подольше.
Так, петербуржцы отвечали на вопрос, радует ли вас теплая зима. Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Ну а продолжит нашу утреннюю программу выпуск новостей науки.
Астрофизики из Калифорнийского технологического института составили трехмерную карту темной материи Вселенной. Карта, выполненная на основе данных, полученных с помощью самых мощных телескопов, охватывает 5000 галактик. Непосредственно обнаружить темную материю пока невозможно, поскольку она не испускает ни потоки частиц, ни электромагнитное излучение. Но косвенно ее существование не раз подтверждалось по гравитационным воздействиям, зафиксированным в астрофизических экспериментах, таких как, например, WMAP, Бумеранг и другие. Сотрудники австралийского зоопарка озаботились улучшением условий содержания приматов, для чего решили на своей шкуре испытать, как живется братьям меньшим. Более месяца группа добровольцев будет заперта в вольере при высокой температуре и банановой диете. Затем подопытных обследуют физиологи. При этом руководители эксперимента установили жесткие правила для испытуемых. Никакой наготы, никакого грубого поведения и никаких огороженных территорий с более благоприятными условиями внутри вольера. При плохом поведении не исключено также использование дротика с транквилизатором. Специалисты лаборатории перспективных исследований компании Hitachi создали технологию анализа кровотоков головного мозга, который позволяет управлять бытовыми приборами. В основе технологии оптическая система, работающая в инфракрасном диапазоне. Система фиксирует изменения мозгового кровотока и на их основе подает электронные сигналы контроллерам бытовых электроприборов. Изобретение может быть использовано для помощи тяжелобольным и инвалидам. Ученые считают, что птицы с большим размером мозга по отношению к размерам тела, такие как вороны, вороны или попугаи, живут дольше, потому что они лучше приспосабливаются к требованиям окружающей среды. После сравнения связи уровня смертности с размерами мозга и массой тела 236 разновидностей птиц в различных регионах мира, фенологи получили доказательство, что больший мозг помогает птицам выжить.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова.
8:41 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро.
Доброе утро. Еще раз.
Лера, какие интересные публикации привлекли ваше внимание сегодня?
Мне кажется, очень интересная публикация, которую «Новая газета» анонсирует сегодня на первой полосе, а сама эта публикация занимает вторую, третью и четвертую полосы издания. Автор, обозреватель Игорь Корольков. А заглавлена она «Запасные органы». После смерти в Лондоне Александра Литвиненко в России что-то произошло. Не все для себя сформулировали, что именно, но на уровне ощущений уловили что-то такое, от чего все внутри напрягается в ожидании неизвестной опасности. Хотя наша держава к этому убийству и не имеет никакого отношения, так заявляют официальные лица. Но мы им почему-то не верим. Возможно, одна из причин в том, что мы помним, как совсем недавно те же официальные лица заверяли мир. Арестованные сотрудники российского посольства в Катаре к убийству бывшего президента Чечни Зелимхана Яндарбиева не имеют никакого отношения. А оказалось, на видеозаписи зафиксирован весь процесс минирования машины Яндарбиева нашими дипломатами. Вероятно, убийство Литвиненко стало той информационной каплей, которая переполнила чашу наших знаний. И мы поняли о своей стране нечто, что заставляет ощущать себя голым в открытом космосе. Добавился очень важный штрих к тому большому жизненному опыту россиян, который наслаивается на исторический опыт страны. Мы же знаем теперь, как и по чьему приказу были убиты российский политик Троцкий, болгарский писатель Марков, украинский националист Бандера. Что же это за личный опыт? У каждого он свой. Игорь Корольков рассказывает о том, с чем пришлось столкнуться ему самому, на чем замешаны его сомнения и страхи. Он пишет: «В 1995 году я готовил статью о банде братьев Ларионовых, терроризировавших Владивосток в начале 90-х. Банду разоблачили. Уголовное дело вела Генеральная прокуратура. Выяснилось, что преступная группа была какой-то странной. Она скорее напоминала воинское подразделение с четкой организационной структурой, строгой иерархией и железной дисциплиной. В ее составе оказались бывшие отличники боевой и политической подготовки ВДВ и морской пехоты, блестящий офицер-десантник и один из лучших сотрудников местной прокуратуры. Сами члены банды ее не называли. Они называли ее системой с большой буквы. А их учебным пособием была книга бывшего разведчика ГРУ Резуна «Аквариум». Система была оснащена современными средствами связи для всех видов прослушивания разговоров, телефонных, на расстоянии, через стены, окна. У нее оказалось оборудование для кодирования собственных переговоров. Система была прекрасно вооружена, располагала несколькими десятками конспиративных квартир. С помощью обширной агентурной сети собирала информацию о лидерах преступного мира, бизнесменах и сотрудниках государственных учреждений. Банда убивала. Ее жертвами становились криминальные авторитеты и бизнесмены, связанные с криминалом. При этом случались, как принято говорить в правоохранительных органах, эксцессы исполнения. Попутно с избранными целями гибли случайные люди. Удалось выяснить, что с бандой работали два полковника ГРУ, действующий начальник агентурного управления разведки Тихоокеанского флота Зубов и бывший начальник оперативно-аналитического центра той же разведки Полубояринов. Полубояринов непосредственно формировал банду и тоже руководил в ней аналитическим центром. Приводится еще целый ряд фактов. В частности, цитируется инструкция, которая оказалась в руках автора. Судя по ее содержанию, это совершенно секретная инструкция на 70 страницах, объясняющая многое из того, что происходит в стране за последние полтора десятка лет. Она объединила десятки терактов, совершенных на территории России и за рубежом, одним стратегическим замыслом. Автор заключает: приведенные факты дают основание предположить, что в обход Конституции отечественные спецслужбы наделены особыми полномочиями. Через свои нелегальные и полулегальные подразделения они стали одним из основных рычагов управления страной.
Спасибо. Это была интересная публикация сегодняшних газет. А обзор сегодняшней российской прессы подготовила и представила Валерия Шабаева.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале завершена одна из двух проводившихся в последние часы спецопераций по обезвреживанию боевиков. Президент США Джордж Буш объявил о планах увеличить численность американского воинского контингента в Ираке более чем на 21 тысячу человек. Белоруссия возобновила транзит российской нефти в Западную Европу. Еврокомиссия объявила о масштабных планах реформирования энергетического сектора. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru.
В среду на первом рабочем заседании Госдумы России приняла обращение к Конгрессу США, где с нового года большинство перешло от республиканцев к демократам. Российские депутаты призывают конгрессменов ратифицировать неотложные договоренности и отказаться от таких средств политического давления, как поправка Джексона-Веника. Об этом в программе Владимира Карамурзы «Грани времени» говорил Константин Боровой, бывший народный депутат России, председатель партии экономической свободы, бывший главный редактор журнала «Америка». Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Какие из положений этого обращения Конгресса США привлекли ваше наибольшее внимание?
Это реализация идеи, старой идеи, которая существовала вот последние несколько недель в кругах Государственной Думы о том, что приход к власти демократов должен изменить кое-что в отношениях между Россией и Соединенными Штатами Америки. В частности, многие депутаты рассчитывают на то, что демократы с большим вниманием отнесутся, скажем, вот к Киотскому протоколу. И, конечно же, поправка Джексона-Веника. Это старая идея о том, что это что-то архаичное, что это надо отменить. Но это, конечно же, демагогия. Потому что сегодня эта поправка действует не в связи с тем, что ограничен выезд из Советского Союза, она действует в связи с тем, что не все в порядке в России с правами человека. И именно поэтому эта правка регулирует некоторые ограничения торговли со страной, которая может быть опасна для демократии, для Соединенных Штатов. Страна, в общем, и демонстрирует это, я имею в виду Россию, демонстрирует такой новый империализм. И вот на примере внутренних проблем с правами человека и на примере внешней международной политики, которая принимает все более радикальный антиамериканский характер, и поддержка, скажем, иранской ядерной программы, это вообще акт беспрецедентный. Как его не объясняй? И то, что американцы ограничиваются поправкой Джексона-Веника, это, я считаю, счастье.
Константин Косачев, председатель Думского комитета по международным делам, настаивает на уместности сегодняшнего обращения.
Мы считаем вполне естественным обратиться к нашим коллегам в американском Конгрессе именно в тот момент, когда сменилось все руководство. В таких случаях всегда происходит инвентаризация наследства, какие законы не рассмотрены, какие ратификации не осуществлены. И мы считаем вполне естественным в рамках этой очевидной инвентаризации напомнить нашим американским коллегам, что и они в каких-то вопросах не дорабатывают, и за американским Конгрессом тоже есть задолженности по очень важным для всего международного сообщества вопросам. И к таким вопросам мы, например, относим так и не ратифицированный Соединенными Штатами Америки договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Понятно, что до тех пор, пока этот документ не вступает в силу, все большее количество государств будут стремиться к проведению ядерных испытаний. Мы видим это на примере Северной Кореи. До этого тем же путем прошли Индия, Пакистан. И, безусловно, Соединенные Штаты Америки несут свою долю ответственности за то, что режим нераспространения постоянно подвергается нажиму.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени». А мы тем временем возвращаемся к главной теме утреннего эфира. И я напоминаю, что сегодня нашим слушателям мы предлагали вопрос: радует ли вас теплая зима? У нас есть несколько сообщений. Зимы ждала природа, снег выпал только в январе на третью ночь. Пушкин и Евгений Онегин по новому стилю в ночь на 16-е, пишет наш слушатель Иван из Санкт-Петербурга. В Петроградском районе Петербурга в теплую погоду котельные так понижают режим, что до квартир не доходит. 13 градусов в комнатах. В морозы топят нормально, жить легче, поэтому нам не нравится теплая погода, написала наша слушательница Иванова. В теплую зиму на улицах легче, нет гололеда, а в домах хуже, плохо топят, экономят, подтверждает предыдущее сообщение наша слушательница по фамилии Косульникова. Такого тепла не помнят и те, кому 20, и кому 85, но о зиме остаются хорошие воспоминания, если успеешь накататься на лыжах по лесу среди заснеженных елок. Василий Шукшин любил повторять истину, что за все в жизни надо платить, и за плохое, и за хорошее. Как бы нам не заплатить погибшим урожаем и майскими морозами, пишет наш слушатель по имени Дмитрий. Мы благодарим всех, кто сегодня писал нам и отвечал на наш вопрос. Завтра мы предложим вам новую тему и новый вопрос.
8:51 в Москве продолжит программу передачи наших нью-йоркских коллег.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке»
Коротко о некоторых из новостей дня и об уникальной операции, которая поможет женщинам избавиться от бесплодия. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. С новостями Алан Давыдов.
Поколение послевоенного бума рождаемости, бэби-бумеры, все чаще жалуются, что навигация в интернете их выматывает и даже приводит в ярость. На помощь стареющим бэби-бумерам пришел бостонский бизнесмен Джефф Тейлор, который 8 лет назад основал популярный интернетный мегаресурс по трудоустройству Monster.com. На этой неделе Тейлор запустил в работу первый в истории поисковый механизм для пожилых – Cranky.com, который ограничивает каждую страницу результатов поиска всего 4 веб-сайтами и выбирает их автоматически, учитывая интересы именно этой аудитории. Подобно другим интернет-собратьям, новый поисковик наряду с результатами запроса выдает и коммерческую рекламу, но даже она обращена к тем, кому за 50. Повторит ли новый проект успех прошлого начинания, которое принесло Тейлору по меньшей мере $33 миллиона? 48-летний Джефф пока не уверен. Однако он надеется, что к моменту, когда ему самому стукнет 50, Cranky.com начнет приносить устойчивую прибыль, ибо удельный вес пожилых американцев в составе населения страны стремительно растет. Кстати, Cranky в переводе на русский означает «брюзга». Взгляды сегодняшних молодых людей на политику, положение в обществе и жизненные цели намного отличаются от тех, которых придерживаются их родители. Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведенного среди американцев в возрасте от 18 до 25 лет. Более 2/3 опрошенных в молодежной аудитории считают, что иммиграция укрепляет американское общество. Среди представителей старшего поколения так считают, соответственно, только 47% и 16%. Ответы «за» и «против» относительно допустимости однополых браков среди молодых респондентов разделились примерно поровну, в то время как почти 2/3 представителей зрелого поколения не одобряют такие браки. Согласно этому же опросу, сегодня 81% молодых американцев больше всего мечтают разбогатеть, а 51% стать знаменитыми. Любопытно, что 40 лет назад почти 86% опрошенных первокурсников колледжей своей высшей жизненной целью назвали «поиск смысла жизни».
Хирурги одной из лучших американских клиник, нью-йоркского New Downtown Hospital, готовы совершить новый шаг в области пересадки органов. Научный совет клиники дал согласие на проведение операции по трансплантации матки. Первый подобный эксперимент, проведенный в Саудовской Аравии 6 лет назад, закончился неудачей. Врачи надеются, что в случае успеха этот метод поможет одержать полную победу над женским бесплодием. Прокомментировать это сообщение я попросил профессора медицины Даниила Голубева. Профессор, почему, как вы считаете, в век, когда трансплантируют почти все основные органы, медики только-только начинают эксперименты с маткой?
Все-таки трансплантацию проводят тогда, когда необходимо спасти жизнь, и другого способа вылечить человека нет. Здесь применительно к возможности иметь детей считать, что это операция по жизненным показаниям, ну, все-таки нельзя, хотя функция эта, безусловно, чрезвычайно важна. Но это одна сторона дела. А вторая сторона дела связана с очень специфическими сложностями пересадки именно этого органа, которые сейчас становятся очевидными. Прежде всего, отбор донора. Ясно совершенно, что донором должна быть женщина соответствующего возраста и соответствующего функционального состояния перед смертью. Во-вторых, сама техника пересадки такого органа очень сложна из-за особенностей кровоснабжения матки, потому что кровоснабжение такого органа настолько своеобразно, что операция чревата возникновением тромбов.
Судя по тому, что вы описали, использование такой процедуры в случае эксперимента будет, видимо, очень ограниченным.
Я думаю, что это зависит исключительно от воли женщины. Если она испытала все средства, какие только возможны, настоятельно хочет иметь своего ребенка, родить его, выносить и родить, то такая операция является, я бы сказал, операцией выбора, очень рискованной, но она возможна.
Подобные сообщения в последнее время мы слышим о пересадке лица, подготовке к пересадке прямой кишки, воспринимаются по понятным причинам с большим интересом и надеждой. Но не является ли, профессор, все это по большому счету экспериментаторством, штучной процедурой, которая вряд ли доступна большинству страдающих людей?
Нет, это, конечно, больше, чем эксперимент. В отношении матки я уже сказал, это, конечно, будет операцией выбора, рискованной и, я бы сказал, редкой. Но пересадка других органов спасает десятки, сотни, а то и тысячи людей во всем мире, является и жизненно необходимой, и очень узкой областью современной медицины в силу того, что нету достаточного количества органов для пересадки. Я полагаю, что должна быть революционная реконструкция всей этой практики. Это должны быть либо искусственно выращиваемые органы, либо модифицированная техника применения стволовых клеток.
Говорил профессор Даниил Голубев, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Рукописи одного из членов великолепной четверки Битлз могут стоить больше, чем дневники Леонардо да Винчи. Черновик текста знаменитой песни «Пока моя гитара нежно плачет», бегло набросанный в 1968 году Джорджем Харрисоном, будет продан в Нью-Йорке с аукциона. Ожидается, что несколько строчек на листке бумаги уйдут за сумму, близкую к миллиону.
Битлз в передаче «В Америке сегодня», подготовленной нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне, завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работала продюсер Екатерина Высоцкая, ведущие
Полина Ольденбург
и Никита Татарский.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжит европейский час радиожурнала «Поверх барьеров». Вот некоторые его темы. 80 лет Марису Бежару. Воспоминания польского актера Збигнева Цибульского, русский европеец Александр Грин, европейский музыкальный календарь. Ведущий программы Иван Толстой. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. До свидания.
Удачного вам дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17730.